117.2.
Добрый вечер, дорогие друзья, 117.2, прямой эфир, 20 часов в Москве. У нас сегодня в гостях Никита Евгеньевич Небылицкий. Никита Евгеньевич, добрый вечер, слышите ли вы меня?
Добрый вечер.
Отлично, все слышите.
Добрый вечер.
Сколько у вас сейчас, 6? Минус 2 там разница, да?
У меня сейчас 7.
А, 7, ну... Тем лучше, хорошо. А, да, я, собственно, хотел поговорить про несколько вещей. Давайте начнем с сетровой вашей фермы замечательной. Я правильно понимаю, что она у вас единственная компания чуть ли не в мире, которая всю энергию, которую потребляет, потом выдает обратно?
Ну, даже не всю, которую потребляет, а больше выдаем, чем потребляем. Ну, то есть мы еще и производим энергию. Uh-huh. Ну, да. Ну, я не знаю насчет в мире, но, по крайней мере, я таких не слышал.
А как это? Как вы это делаете? Это, собственно, закономерный вопрос.
Ну, да, не просто, на самом деле, у нас просто уникальные абсолютно условия с точки зрения географии. У нас три реки, две из которых холодные, на которых стоят гидротурбины электрические, и одна теплая, соответственно, мы вырабатываем энергию и тратим на то, чтобы поднять вот эту теплую реку до нужного нам уровня, это где-то около 600 метров. То есть мы из нее забираем теплую воду и, соответственно, эту теплую воду выдаем в бассейн, где у нас сидит рыба. А дальше, ну, когда рыба живет, она одним концом кушает, а другим вовсе даже наоборот. Так вот, то, что вовсе даже наоборот, у нас специальные фильтры стоят, мы это выбираем в две ретификационные колонны, в которых это все перерабатывается. В результате на выходе образуется газ метан, и удобрение, которое называется метановая брашка. Uh-huh. Это одно из самых эффективных на сегодняшний день существующих в мире органических удобрений, которое не имеет запаха, потому что, соответственно, метан мы выбрали из нее. И, соответственно, для сельхозугодий, которые находятся недалеко от городов, то это очень хорошая штука, потому что, во-первых, не пахнет, а во-вторых, нет мух. Uh-huh. Вот. И для сельхозки, которая... ну, близко от городов, это очень выгодно. Ну, и, соответственно, мы продаем это вот минеральное, органическое удобрение, а, собственно, газом метан отапливаем помещение зимой, запасая его в сжиженном виде.
Uh-huh. А дорого все это стоило, вот, в плане оборудования? То есть, как это же...
Ну, дорого, такого, наверное, понятия в бизнесе не особо есть, но это экономически рентабельно. Uh-huh. Но по вложениям это довольно приличные деньги. Вот, но учитывая, что мы довольно много продуктов производим, у нас же все-таки рыба главная, а не удобрение и электричество, которое мы вырабатываем. Электричество, соответственно, мы продаем сетям. Ну, и это окупается, вот так я бы сказал.
Ну, от удобрения насколько далеко вы продаете? Каким-то, ну, вокруг только расположенным угодьям?
Вы знаете, у нас, я даже точно не знаю, куда оно дальше идет. У нас есть оптовики, которые его покупают, и как-то его потом распространяют. Я, честно, не вдавался, куда оно там дальше идет. Но они его фасуют каким-то образом и как бы продают.
Ну, то есть у нас, ну, в общем, у нас его имеет смысл искать где-то или нет? Санкциями это не запрещено?
Нет, в России, конечно, это не продается. Надо просто понимать, что Европа — это 550 миллионов человек, ну, да, которые, извините, кушают. Соответственно, для того, чтобы производить им еду, местные сельхозпроизводители удобрения покупают. До России это не доходит. Ну и логистически это не очень выгодно, потому что далеко же все-таки, ну, глупо возить на такое расстояние что-то. Продукт наш продается в каком-то виде в России, но, опять же, не через нас, потому мы продаем, ну, базу, а переработкой же занимаются другие. Ну, и вот есть консервная компания, которая продает наши консервы в России, вроде бы, я точно не могу сказать. Вот. Но мы сами рыбу в России не продаем, ну, кроме всего остального, это еще и запрещено контрсанкциями вашими. Поэтому, как бы... Хотя консервы, кстати, можно продавать, они не попадают под контрсанкции.
А, то есть там же был какой-то пункт вроде, что в любом виде там свежие трупы...
Не, ну, знаете, на самом деле это называется не так страшен черт, как его малюют, потому что вот такая распространенная история, что обойдемся мы без хамона, но вот должен сообщить радиослушателям, что хамон под санкции как раз не попадает.
Ага.
И хамон совершенно спокойно можно продавать. Нет, там есть перечень чего продавать нельзя. Он такой немножко странный, но это Дмитрий Анатольевич, видимо, виднее, почему он его такой принял. Но, тем не менее, переработанный продукт, ну, там вот то же самое копченое, например, ситрину, холодного копчения, можно продавать в Россию. Другое дело, что, понимаете, ну, это не очень с точки зрения логистики все выгодно. Ну, нет смысла продавать, ведь покупатель же платит за эти вот 4000 километров, на которые едет продукт. Ну, и кроме всего остального, все-таки давайте, ну, адекватно понимать, в России рынок бедный. Я имею в виду не в смысле на нем мало продуктов, а в смысле покупателей у них денег нету. Потому что, ну, не с неба же берутся эти средние зарплаты и средние пенсии там и здесь у нас. Поэтому как бы супер дорогостоящие продукты, ну, они в больших объемах сложно продаются. А так как мы большой очень производитель, то создавать систему ради того, чтобы продать, там, я не знаю, 3 тонны в месяц, ну, просто смысла нет. Поэтому в России, как бы, собственно, и не торгуем. То есть мы могли бы, конечно, сами переработать и перевести, но это просто не имеет никакого смысла экономического.
А сколько вы производите в месяц сейчас?
Ну, мы в год производим 1,5 миллиона килограмм.
Угу. 1500 тонн. Это свежая рыба, ну, или... Да. Как у вас вообще выстроено? Вы как, свежую рыбу...
Это в виде рыбы.
Ну, просто свежая рыба.
Ну, да, просто свежая рыба.
А икру продаете?
Ну, мы завод, понимаете. Вы знаете, ну, да. У нас есть икра для себя, ну, в смысле, имеется в виду на вегетацию, на наши. Ага. А на продажу у нас сейчас икры пока нету, потому что фирме всего 2,5 года, а рыба, она начинает икру давать года с 4-го, с 5-го. Ага. Поэтому у нас есть несколько маток, которыми мы пользуемся, ну, просто для того, чтобы реновировать стадо свое. Но на продаже у нас будет икра, я думаю, что будет через 1,5, и ее будет относительно немного, но я думаю, что мы будем 10 тонн икры в год производить, 12, вот так вот. Ну, то есть это такое больше. Ну, вообще икра, это на самом деле такой более факультативный бизнес, потому что почему-то все считали, когда создавали осетровые фермы, что икра является целью, а на самом деле является не целью, а такой производный. Вот. И икра как раз довольно в серии широко в мире представлена. Кроме того, мне с точки зрения вообще парадигмы бизнеса икорная тема не очень интересна, потому что у нас изначально была идея создать премиальный продукт, который мы будем продавать за абсолютно среднерыночные деньги. Ну, то есть у нас, например, копченая осетрина холодного копчения стоит столько же, сколько ну, в рынке стоит на сегодняшний день лосось холодного копчения. Потому что, ну, в этом как раз идея есть. Мне не интересует высокая маржинальность единицы продукции. То есть идея этого всего конструкта была как раз в том, чтобы снизить очень сильно себестоимость и производить продукт среднего ценового сегмента, для того, чтобы его продавать очень много. Потому что это мы сейчас 1,5 миллиона килограмм производим. Я думаю, что год через два у нас будет порядка там 6 миллионов килограмм. И, конечно, в таких объемах можно продавать только то, что люди могут себе позволить покупать. Ну, то есть невозможно продавать там два S-класса. Вот икра это как раз Mercedes S-класса, и цена на нее... Ну, то есть понятно, что когда еще икру никто не умел выращивать, просто надо понимать, что икру в агрокультурном виде, то есть в виде выращенной, ее вообще научились производить не так давно. Ну, так вот, крупносерийно, ну, году в 79-м, наверное, собственно, первые попытки были, а году, наверное, к 90-му только, 1990-му, ее научились производить на фермах вот в больших количествах. А до этого икра была выловленная. И вылавливание было совершенно такое бездумное, и, собственно, осетра становилась все меньше и меньше. Соответственно, цена росла, и она доросла до каких-то, ну, совершенно, с моей точки зрения, неадекватных цифр. Ну, то есть на сегодняшний день килограмм икры стоит порядка 1000 евро. Это дурдом. То есть, ну, это абсолютно не... Продукт дико переоценен. И я так предполагаю, что мы будем свою продавать икру раза в 3 дешевле, чем сегодня продает ее рынок, потому что мы хотим выйти в сегмент людей, ну, то, что называется high middle class, то есть это люди, которые, ну, зарабатывают приличные деньги, ну, там, ну, абстрактно по европейским понятиям, там, доход на члена семьи, ну, допустим, там, 6 тысяч долларов, евро в месяц, там, 7, но не безумные, то есть это не для олигархов продукт. А когда икра по 1000 евро за килограмм, ну, слушайте, получается, что, ну, из бутерброд икры это там 50 грамм. Ну, да, да. То есть получается, за 50 евро это бутерброд съел, но это дурдом какой-то. Поэтому, как бы, икру мы будем производить, ну, так, в придачу, скорее всего. Кроме того, мы довольно серьезно занимались, вот, у меня есть специальный даже человек для этого нанятый. Мы, в общем-то, перепробовали там за последний год-полтора, наверное, вообще всю икру, которая производится в мире. И надо заметить, что действительно качественный продукт, ну, то есть не испорченный, я имею в виду не в котором вкус продукта, а он действительно вкус продукта, а не вкус соли, который в него насыпали, там, глютамата натрия и так далее. Вот я только в двух местах встречал. Одна в Иране, я в деревушке маленькой ел икру, вот правильно сделанную. И очень неплохую икру, как-то неудивительно, делают американцы. У них есть такой веслонос и прудовой осетр. Вот, и у них есть маленькая ферма с какими-то совершенно запредельными ценами на эту икру, ну просто безумными. Mm-hmm. Там, я не помню цифру, ну там может там, 2000 долларов в килограмм, что-то вот такое. Вот, и вот они делают вкусную икру, потому что вот то, что называется браконьерская икра, вот то, что люди вспоминают, вот я там типа на Волге ел икру ложками. Это дикое количество соли в него вбухано, в эту икру. Она неправильно абсолютно сделана. Она... сама икра не проходит вот ту цикличность, которую она должна пройти, чтобы вкус продукта открылся. При этом на цену, вот что интересно, вкус продукта абсолютно не влияет. Потому что есть такая знаменитая контора под названием Петросян, французская, которая очень много икры продает. И вот я у них ел самую дорогую икру, белужью, золотую. И, ну, слушайте, это гадость. Ну, просто гадость. То есть вот, ну, кроме того, что ты берешь в руки, маешь вещь, то есть ты держишь бутерброд, который стоит, там, я не знаю, 400 евро.
Ну, вот есть просто, ну, вот жалко.
Больше в этом... Ну, и есть жалко, ну, и понимаете, ну, это глупо просто на самом деле. Ну, можно топить ассигнациями, ну, как-то... Знаете, это, в этом есть такое, вот как новорусковское в малиновом пиджаке с большой золотой цепью. Это же не российское изобретение, это же мы переняли вот это вот все. Ну, такое, знаете, новые деньги это называются. То есть, когда денег много, а понимания нету. Ну, то есть, хочу дом, чтобы он выглядел ровно как та хрущевская пятиэтажка, в которой я вырос, но только она была вся моя, вот по такому принципу. Ну, не, ну, люди имеют право на точку зрения, вопросов вообще нет, но просто практика показала, причем мы экспериментировали, вот с полгода назад я собрал своих приятелей, московских, очень обеспеченных, и которые любят икру. И вот мы купили много разной икры по всему миру и устроили дегустацию. Люди вообще не понимают по вкусу икры, потому что, ну, они просто ее мало ели. И реально вот человек видит черную икру, видит ценник, у него что-то в голове перещелкивает, и он начинает ее воспринимать как не как качественный продукт, а как продукт просто из-за того, что он дорогой. Ну как, вот по принципу, ну не может же Мерседес из класса быть плохой, раз он стоит 150 тысяч евро. Ну вот по такому принципу. На самом деле, когда ты начинаешь уезжать, ты начинаешь понимать, как оно вообще должно быть. Вот. И мы постараемся, если это получится. Но, в общем, ну как-то этот рынок приучить более-менее нормальному продукту и более-менее нормальным ценам.
Ну, то есть вы...
А не вот... Да-да. К вот этим новорусковским понтам.
Ну, то есть вы хотите вернуть, как бы, ну, адекватность внести в это дело?
Мы хотим сделать этот продукт, пускай не дешевым, потому что его невозможно сделать совсем дешевым, но адекватным по цене, чтобы люди его покупали и ели, потому что он вкусный, а не потому что он понтовый. И вот, собственно говоря, вообще вся идея бизнеса, вот почему мы делаем, почему у нас эти там солнечные батареи сейчас ставим над бассейнами. То есть идея бизнеса заключается в том, что крупносерийно можно продавать только то, что люди могут себе позволить покупать. И конкурировать нужно не по стоимости, а по качеству. Ну, то есть мы не должны продавать осетра дорого, потому что он осетр, потому что за ним легенда. Мы должны его продавать в рынке. То есть и конкурировать не с другим осетром, а вообще со всей рыбой, которая есть. Вот, собственно, для этого мы и снижали себестоимость. Вот в этом, собственно, идея-то была, и она, в общем, сработала на самом деле. Что мы растем просто с дикой скоростью по продажам, значительно даже быстрее, чем есть возможности по производству. То, что вы же прекрасно понимаете, да, в Испании полным-полно рыбы.
Конечно.
Ну, это морская страна и океанская страна. С одного бока морская, с другого океанская. Рынок сытый, рынок наевшийся, рынок избалованный. Когда мы вышли с рыбы, которую вообще никто не знал, ну, то есть, натурально, поначалу нам приходилось вообще людям объяснять, что это такое. Они просто не понимали. То есть, хорошо у нас была... Причем имеется в виду кто? Не покупатели, а люди, которые в сетевых магазинах закупками занимаются. То есть, профессионалы именно этого рынка. Они просто не знали, что такая рыба существует. Когда ты человеку говоришь, слушай, ну икра же черная есть, но ты же слышал о том, что она есть? Да, слышала. Говорю, ну а то откуда, по-твоему, берется? Вот она из рыбы берется. Это вот мама черной икры. Да ладно, а ее едят? Вот такая была история. Вот, ну, так как мы вышли со совершенно адекватной стоимостью, то есть у нас реально розница, она дешевле, чем в России рыба продается. При этом надо понимать, что в России продается рыба либо из УЗВ, из установок закрытого водоснабжения, либо она браконьерская. Соответственно, эту рыбу ни в первом, ни во втором случае в Европе продавать нельзя. Ну, рыбу из УЗВ вообще есть нельзя.
А почему?
Ну, потому что рыба УЗВ, что это такое? Это бассейн, в котором рыба живет. Вот вода, которую она, извините, испачкала своими экскрементами, извините, попадает в фильтр. Фильтр часть этого вычищает, а оставшаяся возрастает, а возвращает в бассейн. Ну, то есть, вот представь себе, вы едите рыбу, которая жила всю жизнь в своем собственном дерьме.
Представил.
Ну, то есть, она отличается запахом, она отличается вкусом. Ну, я уж не говорю про то, что это просто вредно.
Ну, конечно.
Ну, то есть, помереть от этого, конечно, не помрешь, но хорошего ничего не произойдет. Вот. И такую рыбу невозможно продавать в Европе, он просто не пройдет, не получит ни одного сертификата качества. Ну, то есть ее не допустят в продаже. Вот. А браконьерская рыба, ну, с ней все понятно, потому что тут тоже, знаете, вот это вот существующий штамп, что дикая рыба – это хорошо. Ребята, дикая рыба – это хорошо, если эта рыба живет в идеальных условиях. А когда, извините, она плавает в том месте, где и солярочки могут слить, где, извините, Фукусима недалеко, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь никто же не знает, что дикая рыба ест. Нет же никакого контроля питания. Она что нашла, то и ест. Вот представь себе, плывет тунец дикий по морю, видит, плавает целлофановый пакет, он его хватит и в санэкостанцию приплывает и говорит, чуваки, ну-ка сделайте мне СТС, да. Хочу сажать пакет. Это что-то так не происходит. Вот. А когда мы рыбу кормим, ее кормим правильными кормами, мы их, собственно, сами производим, эти корма, по большей части. То есть часть мы закупаем, а часть производим сами. Постоянно контроль качества воды входящей, воды исходящей. Ну, то есть, я, по крайней мере, знаю, вот с момента того, как моя рыба была икринкой, превратилась сначала в малька, потом в сигалетку, потом в рыбу, я вот прекрасно знаю, в чем она жила, что она ела, что с ней было. Ну, то есть, всю последовательность действий, пока ее на рынок не продали. То есть, я, например, вот на сегодняшний день просто не ем другой рыбы, кроме своей, потому что я понимаю, что в рыбе может быть не так. И я как бы готов доверять, конечно, санэпидслужбам, что они нормально это все проверили. Но не до такой степени, чтобы рисковать своей жизнью ради этого. Поэтому вот есть такая штука, опистархоз, например, называется. Это мышечный паразит, живущий в рыбе. Он не живет в двух типах рыб. Он не живет в акуле и не живет в осетре. Ну, просто эволюционно не живет. А во всей остальной рыбе он теоретически может быть. И вот вы когда идете по набережной где-нибудь в приморском городе, вот лежит рыба на льду, да, типа свежая. Она на самом деле не свежая, а мороженая. Потому что по европейским законодательствам рыба должна не менее чем 24 часа находиться при температуре минус 30, чтобы погибли вот эти вот паразиты мышечные, опистархоз. Поэтому вся рыба морозится. Мы, кстати, судили с правительством Испании, потому что была норма по всей рыбе, в том числе и по осетру. Вот. И а мы доказали, что это не нужно. И у нас есть, то есть понятно, что люди, которые у нас покупают, рестораторы и магазины, они тоже морозят его, потому что им технологию нарушать неудобно. Но сам факт того, что, ведь понимаете, вот вы ее поморозили, да, обычную рыбу, дораду какую-нибудь разморозили, в ней действительно пестохоз весь неактивен, он мертвый. Но просто надо понимать, что вы едите рыбу с глистами, только с дохлыми.
Ну, то есть вы добились вот изменения законодательства испанского?
Ну, мы добились, но мы это больше для пафоса сделали. Так и пиар-ход скорее был. Просто чтобы доказать, что вот такое бывает. Потому что другой рыбы... Ну, акулу едят там в виде акульих плавников и супа. Но вот из той рыбы, что люди обычно едят, вот в ней во всей водится пестохоз, кроме осетра. В осетре он не водится. Ну, вот так эволюционно случилось. Вот нету его там. И вообще, кстати, никаких паразитов. То есть в осетре, вот так же, как в осетре нет костей, вообще. Ну, просто совсем. Вот так же в нем нет паразитов.
А в осетра... Осетра как продукт именно по этому критерию выбрали или еще почему-то? Почему именно
осетра? Да нет, конечно. Слушайте, это такой, на самом деле, более достаточно случайная была история. Там вообще была такая, я когда оказался в Испании, то, ну, надо чем-то заниматься. Ага. Скучно же просто жить и ничего не делать. Вот. И я так вяло придумывал, какой бы мне себе бизнес соорудить. Никуда не торопясь. Мне когда купил дом здесь, то там была такая яма на участке. И приехал мой ремонтник, кто мне все ремонты во всех моих проектах, бизнесах, там, в России делает, в квартирах, в домах, там, в офисах. Толик у меня такой, молдаванин есть. Он ходил по участку, по-моему, и говорит, слушай, говорит, это же яма, это же пруд бывший. Давай я тебе пруд сделаю. Я говорю, ну давай сделай пруд. Он сделал пруд. Я как-то до него добрел, до этого пруда. У меня участок здоровый, до него километр, наверное, идти. Смотрю, ну, лужа такая красивая, с камнями, а в ней никто не живет. Думаю, надо это самое, рыбу туда запустить. Я поехал в гардинерию, такой есть, ну, в Испании, типа, я не знаю, как это перевести на русский язык, но, в общем, это что-то типа магазина, где все для сада, огорода продается. Ага. Я смотрю, там рыба продается, такие совсем мелкие, по 50 евро копеек, а такие побольше, они по 5 евро. А мне много надо было, 1000 штук. Я думаю, что-то меня жаба давит покупать по 5 евро. Куплю-ка я по 50 копеек мелких. Я купил этих мелких по 50 копеек, налил их в этот пруд. И забыл об этом. Где-то года полтора я вообще не обращал внимания на, что там в этом пруду происходит. Ну и это самое. Как-то я добрел до него в очередной раз, смотрю, они здоровые стали, эти мои мелкие рыбы, которых я купил. Я смотрю, они, ну, явно уже даже больше, чем эти по 5 евро. Думаю, нифига себе. Ничего не делал, они в 10 раз подражали. 4,50. Понятно, что аквариумная рыба торговать.
А? 4,50 так раз, да, из воздуха. Угу. Да?
Да. Ну понятно, что аквариумная рыба торговать — это такой странный бизнес, потому что, ну, спрос очень маленький.
Ну, конечно, да.
Объем рынка такой катастрофический. Ну, вот на птичьем рынке проканает, а так вот. Ну и что, я стал читать всякие книжки по рыбоводству. Думаю, вот хороший же бизнес, рыбу буду разводить. Ну и как наткнулся на то, что у осетра есть такое понятие — кормовой коэффициент. И у осетра кормовой коэффициент 1,1. То есть это значит, что ты ему килограмм 100 кормов дал, он на килограмм потолстел от этого. Uh-huh. Вот. А и думаю, нифига, корм-то дешевле, чем осетра. Ну, я стал искать место. А вот это потом уже мы уже, ну, технологии всякие. То есть у нас сейчас кормовой коэффициент 0,8. У нас на 800 грамм корма рыба прирастает на 1 килограмм. То, что у корма он уже сухой, а человек на 80% состоит из воды, рыба же тоже на 80% из воды состоит. Понятно. Вот. Поэтому как бы у нас сейчас лучше вообще кормовой коэффициент. Но поначалу то есть вот так вот и возникла идея с этим осетром. То есть, ну, я не рыболов изначально. Просто мне интересно было организовать процесс в качестве процесса. Я, собственно, поэтому этим... Да и вообще, мне кажется, что любой бизнес получается в том случае, если человеку интересен процесс. То есть я не верю, что может быть стимулом для того, чтобы что-то толковое создать, желание стать богатым или заработать много денег. Это производное, это не цель. То есть цель — это что-то создать. И вот увидеть, что вот этого не было, вот ты там приложил мозги, приложил деньги, приложил организаторские усилия, и вот у тебя процесс получился. А мерилом того, что он получился, является количество денег, которое у тебя на счету. Они мерило, они не цель.
Ну, то есть продажа, там, перепродажа каких-нибудь чего-нибудь, это не стоит.
Ну, знаете, у меня был один опыт вообще что-то перепродавать, не производя своего. Он был успешный с точки зрения доходности, но абсолютно не интересный с точки зрения процесса. Поэтому это было, наверное, в 90-м году. Я продавал ангары.
Ага.
Ангары я продавал. Знаете, такие, которые самолеты стоят. Ага. Сборные. Я их продавал месяца два, наверное. Вот. После этого все остальное, что я в своей жизни делал, было либо производство какое-то, либо какие-то производства каких-то услуг, которых до этого не было. Но вот чистой перепродажи я это не умею. Это какая-то специальная должна быть у человека. Я даже не знаю.
Жилка.
Ну, какой-то специальный свой характер, да, какие-то особые. Ну, то есть я ими не обладаю, мне это скучно. Я теряю к этому всему интерес через какое-то время. Ну, как-то не знаю, знаете, я, наверное, это так нехорошо говорить, я не очень люблю деньги, как деньги. Они мне мало интересны. Ну, в смысле, я вынужден пользоваться, это не в смысле, что я коммунизм предлагаю строить, но вот честно, делать что-то ради того, чтобы у меня там вместо там, 200 миллионов долларов стало 300, ну, не знаю, я бы не стал этим заниматься. Но, мне жалко на это время.
Ну, а если деньги, это, например, ну, деньги это же инструмент, по сути, да, если у тебя, нет, например, нет денег, и ты хочешь там что-то в жизни заиметь, там, не знаю, купить виллу на Капри, тебе для этого, понятно, нужны деньги. Это же тоже как бы...
Слушайте, ну, понимаете, тут как-то... Ну, во-первых, что значит денег нет? Ну, денег нет — это такое понятие очень относительное. А, во-первых. Во-вторых, ну, я не знаю, а может быть целью желание купить виллу на Капри? Я вот что-то не думаю, что это цель какая-то. Ну, в смысле, ее можно купить скуки ради, когда уже что-то серьезное сделано, и тогда, ну, есть лишние деньги, ну, купил виллу на Капри. Но вот честно, я как-то не думаю... Ну, по крайней мере, по моему опыту покупки недвижимости, что вот можно стремиться к тому, чтобы купить недвижимость, купить и потом получать от этого удовольствие. Ну, ну надо где-то жить, ну, купил. Ну, надо жить там, где климат хороший, ну, купил, где климат хороший. Но это не цель, с моей точки зрения. Ну, я, по крайней мере, не могу это для себя видеть целью. Опять же, никоим образом не предлагаю это считать истиной в последней инстанции. Может, для кого-то и цель. Просто я как-то так иначе устроен. Мне интересно вот делать что-то, что до этого никогда не было. А то, что это потом денег приносит, но если ты правильную вещь сделал, так она всегда денег принесет. Просто с тех пор, как финикийцы придумали деньги, мерилом того, нужную эту штуку сделал или не нужно, является количество человек, которые тебя пытаются купить, то, что у тебя получилось в результате. Вот как-то так. Ну, точно, что деньги — это не цель. Ну как, ну я не представляю себе, как можно мечтать о каких-то таких вот... Ну как можно мечтать о вилле на Капри? Мечтать о том, чтобы придумать лекарство от рака, это я понимаю, как можно. А вот как мечтать о вилле на Капри, я не знаю. Может, вы мне расскажете?
Ну, я думаю, что если я, например, никогда не жил на вилле на Капри, то я могу о ней мечтать как о чем-то таком вот, что пока мне недоступно, и как бы когда...
Слушайте, ну я жил в вилле на Капри, жил... в Монте-Карло, но ну, честно, вот я не жил, например, на вилле, я не знаю, в Австралии. Вот как-то я не мечтаю о ней. Мне даже в голову такое не придет. Вот честно вам скажу.
Ну ладно. А вот тут спрашивают в чате, франшизу не планируете? Не очень понимаю.
А знаете, тут, ну, франшиза чего? Франшиза производства, знаете, ну тут все от условий зависит, географических. Какой-то консалтинг там оказывать такой существенный, ну, то есть, грубо говоря, от и до, за какую-то долю в дальнейшем бизнесе этого человека, ну, так, наверное, можно. Но, знаете, проблема-то правильного этого производства как раз заключается в том, что оно географически должно быть очень правильно расположено. То есть вот эта вот уникальная история с гидрографией, которая у нас есть, вот с этой температурной гидрографией, с... Ну, вот с этим совсем. А так, Не, ну, в виде чего франшизу? Ну, пусть люди обращаются, ну, если что-то найдем, какой-то общий язык, ну, почему нет? Ну, я просто так вот навскидку не очень себе представляю, как это должно выглядеть, франшиза. Ну,
ну пишите,
пусть, в общем, пишут.
Пишите на Facebook, да. Никита Небылицкий. А, пользуйтесь тем же путем, каким я с Никитой связался. Ну, хорошо, про ферму. А, мне что-то тоже тут написали, что я в самом начале забыл вас как-то представить. Вы же не только фермой занимаетесь. Вы ведущий «Серебряного дождя», Никита Небылицкий. Потом чемпион СССР по авторалли. Я правильно вас?
Да, было,
да,
дело.
Было дело. Так вот откуда... это, как я понимаю, пошло из увлечения, да? Вот это вот ваше чемпионство, условно, да?
Не, ну как-то меня в детстве как... папа отвел, там, я не знаю, в 9 лет во Дворец пионеров. Ну вот оно так получилось.
Ага. А что вас увлекло-то? То есть какие-то ощущения там или как? Какая сторона вопроса?
Слушайте, думаете, я помню, это было...
Конечно.
43 года назад, ну 52 года. Не помню, что увлекло. Не, ну скорее всего, слушайте, как в любом спорте меня увлекло... Желание побеждать, но это, в общем, самый лучший стимул. Это вообще как бы главный движение для человека, с моей точки зрения, желание быть первым. Ну, наверное, вот это. Ну, я так предполагаю. Хотя точно сказать не могу, я уже не помню.
Ну, окей.
Я маленький был, мне 9 лет было. 9, понимаете?
Понимаю. Просто люди...
Пионер я
да,
был.
Да, да. Просто красным люди галстуком. Там по несколько лет не понимают, что они хотят, чем они хотят заниматься, а вы, ведь вам повезло, как я понимаю, вы поняли сразу.
Слушайте, люди не понимают, чем они хотят заниматься по одной простой причине.
Почему?
Это я давным-давно понял по своим сотрудникам. Человек всегда боится начинать. Вот, во-первых, я совершенно однозначно утверждаю, что нет бесталанных людей... Все люди талантливы. Это первое. И во-вторых, самое страшное, что только может быть, это боязнь совершить ошибку. Лучше совершить ошибку, чем не сделать того, каким образом можно будет выяснить, была это ошибка или не ошибка. Но вот 99% людей не преуспевают, потому что боятся в собственные силы поверить. Вот я много раз, знаете, вот я когда уехал в Испанию вот жить, причем я могу честно сказать, я уехал в Испанию жить, потому что мне нравится в Испании погода. Все, больше ни почему. Вот при том, что я не испытываю никаких трепетных чувств к Путину, он мне не нравится. Но меня кровавый режим никогда в жизни не обижал. Я очень мирно с ними со всеми был знаком с самого начала 90-х лично. И прекрасно с ними уживался. Но вот с погодой в России попа. И поэтому я нашел себе место, где с погодой не попа, и туда уехал. Так вот, когда я уехал в Испанию, мне многократно говорили разные всякие люди, вот типа я бы тоже уехал, ну кому я там нужен? Ребята, поймите одну простую штуку. Мы в этом мире, кроме нас самих, не нужны вообще никому. Но зато себе мы нужны очень сильно. Соответственно, просто не надо бояться, надо брать и делать, если что-то хочется сделать. Потому что жизнь, она короткая. И когда тебе, там, я не знаю, сделалось 55 лет, а с 35 ты мечтал изменить свою жизнь, что-нибудь сделать, но при этом ничего для этого не предпринял, ну, в результате будет очень грустно. А когда грустно, это плохо.
Это плохо.
Вот, поэтому как бы надо просто брать и делать. Вот, вот и все. И главное, нет плохих идей.
Вот так даже.
Ну, да, я считаю, что вот не бывает. То есть 99% бизнесов крякают, потому что люди просто до конца их не доделывают. Ну, если нашелся один человек, которому твой продукт понравился, значит, этих человеков на белом свете очень много.
Золотые слова. Окей. Открываем страницу в Википедии, на которой написано Никита Небылицкий. И читаем. Так, после школы поступил на операторский факультет Государственного университета кинематографии, где доучился до третьего курса, и пошел в армию. Почему? В армию,
ну, не пошел, а меня туда забрали.
Ага.
Пошел, когда идешь сам.
Ага, окей, исправим.
Там я в армию совсем даже не хотел.
Так, а как вас забрали, за что? За неуспеваемость?
Да ни за что, просто в советские времена в ВГИКе не было отсрочки от армии. Угу. Мне как сделалось нужное количество лет для забирания в армию. Мне прислали повестку, я пошел по этой повестке в военкомат, и меня забрали в армию. Вот и все.
Окей.
Никто не... Просто у меня, мои дедушки и бабушки с родителями высокопоставленные, они были честные. Они не хотели меня отмазывать. Да я, в общем, отмазываться не хотел, сказать по-честному. Меня не то, чтобы я хотел в армию, но, в общем, ну, надо, значит, надо. Вот я так к этому отнесся.
Хорошо. Про «Серебряный дождь» пару слов. Вы с 11-го года вели прайм-тайм, это трехчасовая, насколько я понимаю, была утренняя
блок. Да, трехчасовая, три раза в неделю.
Да, три раза в неделю.
Опять-таки... Сначала была трехчасовая, а потом четырех стала часовая.
Ага.
Да.
Опять-таки, для чего? Очевидно, что не
почему
для
денег. Я на серебр...
Да, для чего?
Ну, знаете, на то было две причины.
Да.
Угу. Причина номер один заключалась в том, что мне было интересно пообщаться с народом. И поэтому я решил, что, в общем, нужно взять и начать вести программу. А причина номер два, что радиостанция «Серебряный дождь» принадлежит моему младшему брату.
Да, и вот это я тоже хотел, ну, попозже немножко. Да. И как вам аудитория, собственно? Как она вам понравилась?
Ну, люди разные. Ну, вообще, я людей люблю, я общаться люблю. Я вообще, в принципе, людей люблю.
Всех.
Вот я считаю, что человек, который декларирует, что он мизантроп, тут два варианта. Либо он врет, и так бывает чаще, либо он клиент Сергея Саньковского, это один из лучших психотерапевтов в России.
Угу.
Потому что человек, существо стадное, должен хотеть общаться с себе подобными. Ежели он не хочет общаться с себе подобными, с ним что-то не так, он неисправен. Надо срочно его загонять на станцию техобслуживания человека и техобслуживать. Вот. Людей люблю, общаться люблю. Разная аудитория. Есть интересные люди, есть менее интересные люди, но по большей части интересные. Вот.
Ну, то есть вам вас. Как вы вот приходило же, как я понимаю, так сказать, быть в курсе событий, да, вот каждую там, неделю у вас три часа, вам надо про новости что-то рассказывать. Это сложно?
Да нет, мне не надо про новости рассказывать.
Ага.
Слава богу, я нахожусь давно уже в том положении, в котором мне не надо ни с кем согласовывать, про что мне рассказывать на «Серебряном дожде». У нас нету никакой премодерации, я вообще ни с кем не согласую темы. У меня есть замечательный совершенно, ну вот сейчас есть, тогда не было раньше, генеральный продюсер «Дождя» Сережа Береговой, которому мы с утречка вместе созваниваемся. У меня там накидывает пару интересных тем, которые ему понравились, остальное я там сам придумываю. Все, я с листа и говорю. То есть я экспромтом говорю, я не готовлюсь к эфиру. И не готовился никогда. Ну, то есть вот как вот Бог на душу положил, так и пошло.
В 13-м ушли, надоело?
Нет, с советским поругался. У нас мы же братья, вот мы периодически вот ругаемся.
Поругались, ну, сможете рассказать из-за чего?
Да. А могу рассказать.
Расскажите.
Дело в том, что я очень не хочу, за нее не хотел заниматься автомобильной частью, но этого хотели все рекламодатели, которые есть на «Дожде», по автомобильной части, то есть представительство, дилер и так далее. И Савицкий мне довесил видеоприложение к «Серебряному дождю», которое надо было снимать в четверг в 7 часов вечера. А у меня самолет в 8 часов вечера, чтобы сюда лететь в Испанию был. Я не успевал. Я сказал, что ну тогда я выйду и ушел. Вот.
А чё ж вернулись-то? Помирились с Савицким?
Не, ну мы помирились-то с ним, понятно.
Ну, понятно, что раньше, да. Но...
После того, как поругались.
Ага.
Не, ну просто на самом деле, во-первых, я устал уже к этому моменту, потому что, ну вы себе представьте, я жил в Испании.
Да.
Эфир вел из Москвы.
Да.
Соответственно, в воскресенье ночью я садился на самолет, летел в Москву, садился на мотоцикл или на машину в зависимости от сезона. В 6 утра я приземлялся, к 7 утра приезжал на дождь.
Ага.
Вел там программу. Потом, соответственно, ну, в среду и четверг я тоже вел программу, а в четверг вечером я улетал назад. В таком режиме 4 года без выходных, без отпусков и без ничего, ну, это нужно очень стойким быть. Я и был стойкий. В какой-то момент я просто физически устал, ну, потому что трудно в таком режиме жить. Mm-hmm. А кроме того, у меня же есть еще, ну, всякие у меня там российские бизнес-проекты мои. Конкретно в Челябинске у меня в этот момент довольно большой был бизнес-проект. И там испанский бизнес-проект, и всякие переговоры, встречи занимают страшное количество времени. Потому что ты должен, там, если с семьи эфир, соответственно, я жил недалеко вот Серебряного дождя, но тем не менее часто мне надо, чтобы там завести машину, особенно зимой ее от снега очистить, это самое, доехать до дождя, там, сесть в студию, ну, то есть это в 6 утра ты встаешь. Mm-hmm. 12 часов ты освободился, дальше у тебя встреча, ложишься в 2 часа ночи. Соответственно, получается, в понедельник, с ночи понедельника на воскресенье, на вторник я вообще не сплю. Все остальное время я сплю там по 4, по 5 часов. Ну, в какой-то момент думаешь, ну его в баню. Ну вот я так и подумал, ну его в баню. Вот, и не работал. А потом в Советский поехал открывать в Нижнем Новгороде новую студию вещания. И там на него прям насели слушатели «Верните Небылицкого». Он мне позвонил и прям поставил мне запись прямую. Ну, что люди говорят. Мне неловко стало. Ну, что же они так просят, а я вот. Ну, мы придумали новый формат, но теперь я из Испании вещаю. Хотя никто не понимает, что я из Испании, потому что мы технологически очень хорошо это все сделали. То есть в студии не слышно, что я... Ну, в эфире не слышно, что я не в студии.
Ну, да.
Вот. Поэтому я, собственно говоря, вернулся. Ну и потом сейчас попроще, потому что у меня как бы час в день, каждый день. Ну и все-таки это им времени меньше занимает, и я прямо из дома это делаю.
Но это же вот. Вас как-то привязывает, поэтому, получается, к дому. Вы не можете там взять
его
на неделю
уехать. Оно привязывает, но я просто, да, конечно, привязывает, но так как я сейчас летаю уже не на казенном самолете, то, в общем, я имею возможность летать, когда мне удобно, вот так вот я скажу.
Из самолета не вели ни разу?
А?
Из самолета не вели ни разу?
Не, самолет нельзя вести, к сожалению, это вообще пока еще возможно только стационарно. Дело в том, что спутник, ну, то есть через спутник может интернет, например, через интернет работаю, он может работать, но, к сожалению, на прием он работает так же, как и по оптоволокну, а вот на передачу нет. Поэтому... К сожалению, приходится... Интернет тоже стационарный. Поэтому я из дома веду. Вот. Но я просто режим своего дня таким образом выстроил, чтобы было удобно. Из дома вести.
Вот я, ну, выпуски слушаю, да, периодически. У вас там периодически появляется такой слушатель Валерий Абрамович.
Это, да, сумасшедший.
Да, что с ним такое? Я расскажу про слушателя. Он все время звонит в эфир, говорит: «Здрасте, я Валерий Абрамович». Его тут же сбрасывают. Что с ним не так-то? Что случилось?
Ну, с головой у него не так. Ну, болеет человек, ну что, бывает.
А с чего началось?
Ну, что ж. А?
Как вы узнали, с чего началось-то?
Да он звонит же не только мне. Он звонит раз по 60 в день на радио. У радио свой персональный тролль. Ну, как бы бывает.
Понятно. То есть с вами...
Не, ну его жалко по-человечески. Ну, больной он, ну что... Что тут сделаешь?
Ну, то есть с вами персонально это никак не связано?
Не, абсолютно. Ему что я, что Наботов, что звонит, что там, я не знаю, Миша Козырев, ему все равно. Mm-hmm. Да это же почти всегда на радиостанции такие вот бывают. Ну, вот как вот этот вот дядечка, который порезал на эхе Москвы журналисту, вот это вот такого же плана. Ну, бывает, к сожалению. Как бы. Люди иногда страдают душевно.
Ну да.
Не, ну его жалко, этого Валерия Абрамова. Я стараюсь его не обижать, просто его скидывать, потому что, ну, понятно, что люди уже воют волком. Мне слушатели пишут там по 1000 человек, что уберите этого психа. Ну, а я что могу сделать? Он же, у него 5 телефонов разных, его не отмодеришь. У нас при модерации звонков нету, поэтому как бы, ну, приходится терпеть.
Да. А так, а есть какие-то у вас... вот вы говорили, при модерации, да, нет тем.
Нет, есть премодерации как... нет, люди же звонят напрямую.
Не-не-не, не звонков, тем. Вы ни с кем не согласовываете, кроме...
Да нет у нас никакой да. вообще премодерации, я ни с кем темы не согласовываю.
Окей. А тогда есть ли какая-то тема, на которую, вот, про которую вы никогда в жизни сами не будете программу вести?
Ну, я не буду говорить на тему педофилии, я не буду говорить на тему гомосексуальных каких-то отношений людей. Ну, и тут очень простая причина. Я мозгами человек толерантный, а эмоционально нет, меня бесят люди измененной сексуальной ориентации. Ну и для того, чтобы их не обижать, потому что это же моя проблема, что они меня бесят, а не их, я на эту тему не буду делать эфира. Ну, не знаю, на какую тему. Ну, наверное, я не буду издеваться так уж прямо совсем сильно над тем, что у нас с космосом происходит. Да, я могу, если вы заметили, я на Рогозина все время наезжаю.
Да, да, да.
А вот люди, которые работают на этих заводах, получают свои 3 копейки, и как бы их поставили вот в положение, в котором они сейчас находятся, ужасное. Ну, я не буду над ними стебаться. У меня такая же стебная программа, если вы заметите.
Конечно, я так, да. Я очень-очень-очень это слышно, да.
Это да. Да, я стебусь. Но стебусь я над тем, над чем можно стебаться. Ну вот там над путинским желанием войти в историю, ну прям сам Бог велел постебаться, потому что это уже сильно Наполеона напоминает из 6-й палаты. Вот. А стебаться, например, над людьми, которые где-нибудь там в моногороде живут из-за того, что Дерипаска там стырил завод и не умеет им правильно управлять, у них работы нет, но это, извините, сволочью надо быть, чтобы над такими людьми стебаться. Я стараюсь ей не быть.
То есть вы не боитесь? Ага. Вы не боитесь стебаться над Путиным? И никогда
я
не боялся?
Я никого не боюсь. И никогда не боялся.
А Савицкого?
Мне плевать на власти. А?
А Савицкого?
Савицкий мой младший брат. Это он меня боится, а не я его.
А вы когда-нибудь пользовались служебным?
Когда был маленький, ага. Я ему в рот засовывал кухонное полотенце и сажал его на шкаф, чтобы он не мешал мне с девочками общаться.
Окей, а вы когда-нибудь пользовались положением, да, старшего брата? В смысле, на радио?
Нет, конечно.
На радио?
Нет, конечно. Нет. Не, ну радио-то Савицкого, он его сам сделал, конечно, нет. Не, я стараюсь, ну, во-первых, я стараюсь среди коллектива никоим образом не рушить его авторитет. Mm-hmm. Да, он, собственно, и не особо его порушит, потому что советский руководитель-то очень хороший.
Ну, да.
С точки зрения, то есть, профессиональных навыков просто, ну, он, наверное, один из лучших менеджеров, кого я знаю, если не лучший. Вот. А в служебном положении, да, у нас как-то у нас очень хорошие отношения всю жизнь. Вот сколько мы. У нас как-то особых проблем, можем поцапаться, ну, как там, на два часа. Ну, как все люди. Ну, так что вот. Да не, мне как-то никогда было и не надо. Если мне что-то надо будет от радио, там, я не знаю, ну там, кого-нибудь в эфир позвать нужного мне, ну, я возьму и позову. Ну, и я думаю, что Савицкий даже и не придаст этому никакого значения. Ну, то есть, если мне надо, значит надо. И все.
То есть, как бы этот риск, он на это идет сознательно.
Да, конечно. Рискует, кстати, Савицкий больше, чем
ну,
я.
Конечно, потому, конечно, Савицкий.
Деле, он рискует лицензию, но он прекрасно понимает, что я не буду делать ничего такого, что действительно может. То есть, есть вещи принципиальные, да, то есть, если я вижу, что происходит какое-то безобразие во власти, я буду об этом говорить, потому что и более того, я думаю, что и Савицкий, не думаю, вернее, я уверен, что Савицкий также в точности к этому относится, потому что есть вещи поважнее, чем деньги, есть вещи поважнее, чем бизнес. Вот. И, но, естественно, я там не буду ругаться матом в эфире, ну, потому что, извините, за это могут отнять лицензию. Ну, я уж так утрирую, ну, но, понятно. Тем не менее, вы понимаете, да, что я это имею в виду.
Конечно.
Ну, служебным положением, конечно, не буду пользоваться. Вот. Для там каких-то меркантильных вещей. Джинсовать я не буду.
Хорошо.
Правда, и не надо. Но даже если было надо, я бы не стал.
У вас куча мотоциклов и автомобилей. Зачем вам столько? Пишет вопрос в чат.
Это все очень просто.
Да.
Я ворона, я люблю все блестящее.
Ага.
Я, главное, что у меня рука не поднимается все это продавать. меня, например, есть пару машин, на которых я не езжу уже, я не знаю, ну вот не соврать, лет 8. Мне их жалко продать.
Ну, то есть они просто стоят и все.
Знаете, на самом деле все просто. У меня просто есть возможность это себе покупать, я поэтому и покупаю. Ну, то есть это же игрушки такие. Вот там в детстве не хватило игрушек, не наигрался, вот, сейчас играю. Рационального в этом нет абсолютно никакого. То есть это нерациональное действие, оно иррациональное.
Еще вопрос от того же слушателя. Как вам Тесла?
Тесла мне здорово, и, знаете, я вообще люблю автомобили, которые против индустрии. Вот там в свое время против индустрии был ГТР, например, Nissan, абсолютно против индустрии. То есть он ехал не, вопреки, не потому, а вопреки. Вот та же самая история с Теслой. То есть, безусловно, нельзя сказать, что там Тесла — это что-то такое, чего вот никто не смог изобрести. Это не так. Но то, что какой-то дядечка из ЮАР взял и своял транспортное средство, которое опередило свой рынок, свое время и рынок, ну там, я не знаю, лет на 20, это, собственно говоря, видно вот там по Ягуару. Вот я ездил недавно на Айпайсе, делал тест-драйв. То есть Айпайс сильно хуже Теслы просто вот во всем. И это удивительно, потому что выпустить машину на 6 лет позже и не суметь сделать ее лучше, это просто надо было постараться. Я не знаю, как им это удалось. Та же самая, кстати, история с e-tron'ом Audi и с Mercedes'ом. То есть вот те мои друзья, которые на ней ездили, и люди, которые, ну, понимают в автомобилях, которым я доверяю, в один голос говорят, что и у этих тоже не получилось. Вроде как получилось у Porsche с Тайканом. Миша Подорожанский, главный редактор авторевью, вот мы с ним там созванивались пару дней назад, подробно достаточно рассказывал, он его оттестил, я на Тайкане поеду на неделю через две. Вот. Вот вроде как Тайкан лучше Теслы, но Тайкан, извините, будет стоить от там 250, а Тесла все-таки стоит от 100.
Тысяч евро.
Ну, реально стоит от 100. Ну да, я про евро. И, извините, в 2,5 раза дороже сделать машину, чтобы она была лучше, это, в общем, не мудрено. А вот сделать машину за те же деньги, что все остальные, но лучше, чем все остальные, вот это сложно. Тесла клевая штука, безусловно, будущее за электрическими машинами. С этим просто надо смириться и вот это принять как парадигму. Будущее за электрическими машинами. Это однозначно абсолютно. Ни за какими, ни за гибридами, ни за какими там ни этими водородными, просто вот за электрическими.
А дальше?
Поэтому.
Вы думали над этим?
Не, ну дальше понятно, что, ну то есть, на самом деле будут очень сильно увеличиваться плотности аккумуляторов, то есть вес аккумуляторов, размер останется такой же, а емкость будет расти. А с точки зрения ходовых качеств, я вам скажу такую штуку, а динамики больше, чем на сегодняшний день есть у Теслы от 0 до 100, просто не надо. Потому что это уже физиологически неприятно, настолько она быстро разгоняется. То есть в диапазоне там от 0 километров до 40 в час просто голова начинает болеть под такой динамики. Ну, прям буквально я не преувеличиваю.
Ну, это может быть дело привычки, опять же, то есть, как же?
Нет, это не дело привычки, это просто перегрузка, которую человеческий организм уже, в общем, не очень комфортно переносит. Все-таки люди, которые ездят на Теслах, они не все Феттели и не все Хэмилтоны. Это обычные люди, а для обычного человека это уже многовато. Ну, вернее, как, не многовато, но ну, больше не надо. Поэтому я не думаю, что будут там мощности расти, потому что, ну, и так уже 771 сила в Тесле. Ну, хорошо, до 1000 дойдет. Электрическую машину очень просто сделать мощной, гораздо проще, чем бензиновую.
Ну да, по сути. А как сам Маск, поэтому пишет тот же слушатель?
Как? Что?
Сам Илон Маск.
Ну... Но авантюрист в хорошем смысле этого слова.
Исчерпывающе. А вот про Серебряный дождь еще такой вопрос. У вас в Москве три картодрома, которые называются, да, Серебряный дождь. Вопрос такой, что возникло, да, раньше?
Раньше возникли первый картодром.
Ага, а почему Савицкий украл у вас название?
Не-не-не, название было другое у картодрома. Савицкий придумал название. Это его изобретение. Мне оно очень понравилось. И я с ним, у него попросил сделать, переименовать картодром в Серебряный дождь. Uh-huh, uh-huh. Не, Митька придумал все сам. На самом деле я к радио имел отношение только в смысле того поначалу, что он когда пришел ко мне с этой идеей, я ему просто рассказал, ну, как технологически финансовую сторону организовать. Uh-huh. Именно что рассказал. А это абсолютно его изобретение. Я никак, вообще никаких к этому не прикладывал. То есть я никак ему не помогал, он все сам сделал.
Но у него хорошо получилось.
У него хорошо получилось, у меня так не получилось. Mm. То есть вот у него получилось сильно лучше, чем могло бы получиться у меня, например.
Ну, в смысле, в плане радио именно, в плане медиа вы имеете?
В плане умения работать с персоналом, в плане умения организовать, в плане стратегического видения позиционирования на рынке, в плане всего. Нет, а я вам еще раз повторяю, Савицкий один из лучших менеджеров, с которыми я в своей жизни сталкивался. И включая сюда людей, ну, совсем там, ну, с которыми я, в общем, общался, там, знаком был, общаюсь, там, и Малиса Сашу, это президент объединенной компании «Евросеть», «Связной», и Старожалковского, это бывший президент компании «Норильский никель», а сейчас президент спортивного общества «Динамо» и так далее. То есть вот на, даже на фоне не их Савицкий, но он гений реально. Ну, в прямом смысле. Не в переносном, а в буквальном. То есть есть вещи, которые мне просто в голову не пришли, которые он делает. Поэтому он их рожает походя. Вот так вот, случайно. А, ну нужно вот эту проблему, ну вот так вот решим. Это особая такая история. Ну, вы извините, «Серебряный дождь» — единственная независимая радиостанция. Наверное.
Это да, это да, это вообще достойно уважения, абсолютно.
И при этом «Серебряный дождь» плюсовой. То есть не надо думать, что это дотационный проект, типа олигарх поигрался. Нет, это плюсовая история абсолютно. Работающая. И никогда «Серебряный дождь» не был зависимым. Вообще ни в какой момент. Все радиостанции там возникали, исчезали, кто-то там покупал, какие-то холдинги. И в 99% случаев это такая игрушка для олигарха, ну, дотационная. В данной ситуации совершенно не так. Это абсолютно коммерческий проект. Независимый ни от кого и абсолютно устойчивый финансово.
А, так, еще я, простите, в другую область опять перескочу на минуту. Вы говорили, себестоимость икры низкая. А какая себестоимость?
Ну, знаете, ну сейчас-то сложно сказать, какая. Ну, продавать мы ее, скорее всего, будем, я думаю, что в розницу евро по 300 за килограмм. Mm-hmm. Так, по крайней мере, я сейчас так думаю. Mm-hmm. А себестоимость, ну как ты сейчас скажешь? Ну, доживем и видим.
Ну, окей. Так, а несколько личных вопросов, с вашего позволения. Хотя, не знаю, может быть, этот вопрос не очень личный. Вы человек мира, спрашивают слушатели.
Да, я абсолютный космополит. Я считаю, что понятие государства устарело как таковое, и все попытки на современном фоне создавать всякие суверенные демократии и все такое, это лучший способ объяснить гражданам, почему большую часть их денег забирает некий бюрократ, который эти деньги потом по собственному усмотрению тратит на себя. Я категорический противник вот этой всей истории с вот этими дутыми псевдопатриотическими делами. Я считаю, что патриотизмом является помощь своим друзьям, своим маме, папе, дедушке, бабушке. И вот из счастливых дедушек, бабушек, мамы, папы, друзей состоят страны. А как там границы проходят, мне вот на самом деле абсолютно плевать. Там украинский Крым, российский Крым. Я как относился к Крыму, так и отношусь. Если он завтра станет турецкий, то я совершенно своего отношения к нему не поменяю. Я вообще не понимаю вот этого одухотворенного восторга на тему того, что вот он теперь наш. И чё? А вот чё изменилось вот лично для тебя? Ну вот он, вот да, да, вот он теперь называется Крым России, а раньше назывался Крым Украина. Чё изменилось? Ничего. Кроме того, что мы поругались со всем миром, и теперь нужно объяснять людям, что мы не у всех собираемся забрать кусок их земли, потому что он плохо лежит.
А вам хотелось вернуться в Россию?
Нет, категорически.
Категорически.
Нет, совершенно, понимаете, в чем дело? Я же не иммигрант никакой. Иммигрант — это человек, который обрубил за собой там мосты. У меня как были квартиры в Москве, так и есть. Как были дома в Москве, так и есть. Как есть бизнес в России, так и есть. Просто, ну, я живу иначе, я не хочу возвращаться, хотел бы вернуться. Ну, то есть процесс возвращения выглядит сесть на самолет и долететь. Все, больше ничего не надо. Ну, собак не моих надо перевезти многочисленных. Ну, вот, ну, есть на чем, скажем так.
Сколько у вас собак?
4.
Ну, это не настолько многочисленнее.
Ну, нет, ну да.
А бизнес у вас в России, кроме картодромов, что еще? Куда можно прийти?
У меня пиар-агентство. Ага. У меня пиар-агентство есть, у меня есть завод молочный по переработке молока и производству детского питания. Ага. Вот, у меня есть терминал портовый. Ну, много чего.
А детское питание под маркой под какой? Или вы, ну, несколько?
О, это пора. Не, я не строю же холдингов никаких. Я же не олигарх. Я не по этой части. Да не, ну, по-разному называют. Ну, вот, там, картодром «Серебряный дождь» называется.
Ну, ладно.
Разные.
Ага. А что вы прежде всего цените в людях? Марсель Пруст такой пошел.
Открытость.
Чего вы боитесь больше всего? Вы чего-то боитесь? Давайте с этого начнем. В принципе.
Я боюсь. Чего я боюсь? А, я боюсь болезней близких. Угу. Вот. Угу. Их боюсь. И а все. Так, в общем, ничего не боюсь. Угу.
Назовите 3 своих недостатка.
Я немножко наивный. Я недостаточно умный. И мне иногда не хватает упорства.
Ну, наши слушатели вас бы поправили, вас много упорства, раз вы сделали то, что вы сделали. А, окей. А, да, 3 недостатка, чего боюсь. Ну что ж, тогда я думаю, что спасибо вам. Спасибо, что согласились. Я, честно говоря, очень удивился, когда вы согласились. Спасибо вам за это.
Чего нет-то?
Ну, мы маленькое радио.
Вам спасибо.
Так, ну сейчас, да, в чате больше нет.
Сегодня маленькая, а завтра станете эхом Москвы.
Надеюсь. Не, ну как в России не хочется становиться, если честно.
А вы станете эхом Москвы в Испании.
Вот это привод в Испании, да, с удовольствием. А то серебряному дождю конкуренцию я не заставлю.
А удивительно, почему до сих пор никто не сделал нормального радиопроекта в Испании, потому что он явно просится при том количестве русских, которые здесь есть.
На русском языке именно, мигрантская такая штука, да?
Ну... Знаете, очень много людей, которые уехали не как иммигранты, а просто потому, что их немножко достало вот это вот истероидное желание постоянно со всеми конфликтовать, которые есть в России. Да, оно такое универсальное желание. Оно выражается в выскакивании на дороге, бить морду за поцарапанное крыло, в отбирании Крыма, в рассказах о том, как нас окружают враги, в Сирии, во всем. Это вот такое вот, знаешь, это, знаете...
Ну, можно на ты.
Это такая сублимация собственной слабости. Вот сильный человек так себя не ведет. Вот людей это достает очень многих и уезжают поэтому.
Ну, то есть радио в Испании — это прибыльное дело, если его правильно организовать.
Я думаю, да. Хорошо сделано, я думаю, да.
Именно разговорка. То есть, или как какой-то.
Это вообще только разговорное радио прибыльно. Музыкальное радио не может быть прибыльным. Люди не слушают музыку по радио. Они ее слушают, если музыку слушают, то либо там через Шазам, либо через, ну, короче говоря, Spotify, ну вот через что-то такое. Люди хотят говорить, люди хотят сами высказываться. Люди хотят точку зрения иметь. Они хотят ее выразить. Поэтому, конечно, разговорное.
А вот еще задержу на пару минут, если вы не против. Еще один вопрос из чата. Вы знаете испанский? Какой у вас испанский? Хороший?
Не расслышал. Еще раз. Кого вы знаю?
Испанский язык. Испанский язык.
А, ну, я его знаю на таком ресторанном уровне. Ну, то есть я разговариваю как-то. Ага. Ну, вот я абсолютно понимаю все, что говорят. То есть вот текст я понимаю любой. Ага. А сам, ну, у меня очень плохое произношение, я его стесняюсь, и поэтому мало говорю.
И вам это никак,
ну,
не мешает?
Ну, когда мне что-то надо, я могу донести. Ага. Но просто, если у меня переговоры, я иду с переводчиком.
Ну, понятно. Ну что ж, Никита Небылицкий на 117.2. Еще раз большое спасибо вам.
Спасибо.
Завтра музыкальная программа Сева Оленина. До... Ну, собственно, мы с вами завтра и услышимся. Пока.
«117.2».